концепция кого-то из физиков, что черная дыра, есть параллельная реальность, куда попадают после смерти оцифрованные души людей.
Это попытка говорить о кошечках, когда все катится в тартарары.
Да фи на вас.
Всем привет, дорогие слушатели. Это подкаст «Ну что за брехт?». С вами, как всегда, я, Варвара Ивлеева, театровед, который, как мы выяснили, ничего не понимает в театре. И сегодня с нами театровед, театральный критик, преподаватель ГИТИСа Анна Степанова. Анна Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, Варя. Я вынуждена сразу опровергнуть ваше гнусное заявление, поскольку я вас учила несколько лет в ГИТИСе, то в театре вы понимаете. Ну, не будем об этом подробно. Поехали дальше.
Ну, у нас такая... Сегодня эксперимент своего рода. У нас первый такой концептуальный разговор. Мы раньше все про разговаривали про как дела, что вы такое вы в театре делаете, какая у вас команда замечательная и так далее. Вот, и тут попробуем поговорить в корень в самый и поговорить о том, собственно, что лежит в основе нашего подкаста, об этой идее говорить о театре просто. Конечно же, помните, что наш девиз — это театр без переводчика. Вот сейчас попытаемся без переводчика поговорить о том, нужен ли все-таки переводчик нам. И поэтому первый вопрос у меня такой сразу в лоб. Анна Анатольевна, возможно ли говорить о современном театре просто?
Нет, ну просто обо всем говорить можно и нужно, особенно для неподготовленной аудитории. Тут лучше сложно не разговаривать и не бить несчастных людей терминологическими дубинами по головам. Они пугаются и начинают все ненавидеть. Если говорить о театре профессионально, если влезать в тонкости, в подтексты, то есть, по сути дела, если уходить на такой вот глубокий научный профессиональный уровень, тут мы без терминологии, конечно, никак не обойдемся.
Угу. Ну вот тогда я вас ловлю на слове и, наверное, попрошу для неподготовленных слушателей в двух словах, ну или не в двух, но просто рассказать нам, что такое постмодернизм. В театре и вообще. Ну, наверное, в театре в первую очередь.
Ну, знаете, я не берусь говорить о постмодернизме. Это колоссальная тема, это огромное направление в искусстве разного рода, разных видов и разных жанров. Я, на самом деле, могу тихо поговорить про постдраматический театр, который так или иначе является частью такого постмодернистского, чуть было не сказал дискурса, постмодернистского круга. И если говорить о постдраматическом театре, который кардинальным образом отличается от драматического театра, то здесь, в общем, существует ряд критериев, о которых говорить легко и просто. Мы уходим в какой-то исторический экскурс?
Можно, да, я думаю, можно.
Ну, смотрите, был такой теоретик Санди, книжка которого недавно вышла впервые на русском языке, и я думаю, что можно ее найти и почитать. И вот он предложил такую концепцию трех этапов развития театра. Первый – это преддраматический театр. Это театр античности, это театр, который только-только начинает отделяться от ритуала, сохраняет в себе религиозные черты, и вот это преддраматический театр. Затем драматический театр, собственно, это тот театр, который мы хорошо знаем, который у нас называется традиционным театром. Традиционный театр, он замечателен тем, что он существует, ну, по сути дела, в концепции такого вот христианского, ну, сюда и мусульманский мир может вписаться, или мусульманского мира, где, кстати сказать, был запрет на драматический театр, но сейчас об этом не будем. А поговорим о том, что в драматический театр это определенная технологическая система, это сцена-коробка, это граница между зрителями и сценой. Это драматургия, в которой существуют высокие и низкие жанры, а внутри этих жанров существует отделенное друг от друга понятие добра и зла. Да, Варя? Нет возражений?
Ну, наверное, нет. Единственное, чего я не совсем поняла, это про античный театр. Там мы знаем античную драматургию. Почему же он преддраматический?
Ну, я отсылаю всех к Санди и к этим его теориям или к книгам нашего замечательного исследователя Трубочкина, которого так любят у нас на театральческом факультете в ГИТИСе, и не только. Да. Вот. Давайте мы сосредоточимся на том, что сегодня существует в нашей повседневной практике, потому что театр драматический сегодня соседствует с театром постдраматическим. Драматический театр не умер, просто у него появилась некая параллельная ипостась театральная. Они сосуществуют вместе, кстати сказать, очень друг на друга сильно влияют. Поэтому, значит, вот коротенько и примитивно я как бы изложила свои представления о драматическом театре. Сейчас изложу свои представления о постдраматическом театре. Так или иначе, драматический театр – это то, что называется вертикальное искусство. Там есть вот эта духовная вертикаль от высшей божественной справедливости, света, добра, да, бесконечность, которая уходит куда-то, и вертикаль, которая опускается вниз, опускается в бездну. Ладно, вот крошка сын к отцу пришел и спросил кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Вот такой драматический театр там говорит о том, что такое хорошо, что такое плохо, при всей сложности взаимодействия этих миров. Постдраматический театр, который появился во второй половине XX века, оформился, скажем так, появлялся он постепенно, он появился после чудовищных исторических катаклизмов. Вот такой классический драматический театр – это театр, все-таки театр ясной картины мира. Грубо говоря, постдраматический театр – это театр, в котором существует абсолютно хаотическая картина мира. Там нет вертикали, потому что непонятно, есть Бог или нет. Добро так перемешано со злом, что их иногда очень трудно отделить друг от друга. Это результаты мировых войн, это результаты чудовищных катаклизмов, это результаты разобщения социального. И, наконец, постдраматический театр построен по совершенно иному принципу. Здесь, кстати сказать, очень годится термин из, ну, естественно, терминология во многом общая. Вот, кстати сказать, термин у нас появляется. Это термин ризома.
Из Леотара.
Да. Та самая грибница, если угодно, где каждая, как бы, каждый живой организм грибницы теснейшими узами связан с другими живыми организмами, и все вместе они образуют такой слой, абсолютно зависимый друг от друга и существующий вот в этом самом пространстве. И здесь нет места вертикали, здесь нет места дидактики, которая отдает должное драматический театр. И здесь, в сущности, нет места той самой гоголевской кафедры, которую двигали на протяжении нескольких столетий как самое главное театральное завоевание. И как мы можем анализировать вот этот вот горизонтальный театр с помощью понятий, методов и подходов, существующих в театре вертикальном, в театре традиционном, в театре классическом. Это невозможно. И, соответственно, меняется терминология. Вот, пожалуйста, у нас возникла ризома и начала разрастаться вверх, вниз и по бокам.
Скорее, по бокам.
Ну, все-таки у нее есть слой. Она же не грибница, она же не существует в одном измерении. Она объемная вполне.
Мы каждый выпуск, так получается, собираем список, чтобы смотреть, что почитать. У нас сегодня, видимо, будут умные книжки. Вот уже есть книжка Санди и книжка Леотара «Состояние постмодерна», в которой он теорию грибницы подробно рассматривает. Правильно? Можно к Леотару обратиться?
Да, конечно. Но нет, есть такой джентльменский набор для понимания, что такое постдраматический театр. Это книги, кстати сказать, изданные довольно давно. И первая книга – это книга Ханса Тисса Лемана «Постдраматический театр», которая, я уже забыла, когда ее издали, лет 15 назад, если не больше. Мы все время опаздываем. Прелесть нашего отечественного театра заключается в том, что мы каждый раз опаздываем вслед за Западом, ну и режиссура у нас появилась позже, да и театр в чистом виде у нас появился позже, все у нас появилось позже, но потом мы свое наверстываем, через какое-то время начинаем лидировать, потом ситуация повторяется. Поэтому книгу Ханса Тисслемана тоже издали на, по-моему, пару десятилетий позже, чем она появилась на свет, тут могу наврать. Вот это чтение постдраматического театра, при том, что книга замечательно издана, у нее отличные комментарии, и это очень серьезный, очень интересный труд, но это вот чтение не для слабых.
Да, я пыталась то ли на первом, то ли на втором курсе ее одолеть, вот, честно, не одолела. До сих пор не одолела. Так я как-то к ней не вернулась, обжёгшись на молоке один раз.
Да фи на вас. Просто это не надо читать запоем, это не надо читать в жажде вот мгновенного озарения. И это, ну, на самом деле, ведь немцы подарили нам театроведение как науку. И немецкий подход отличается от нашего подхода. Это у нас вдохновение, порыв, полет, озарение. У немцев такой вот очень напряженный, очень сосредоточенный, очень методический труд по исследованию каких-то явлений. Когда они видят какое-то явление или какие-то черты этого явления, они изобретают термин. Поэтому такой вот плотный терминологический ряд у Лемана, он порожден именно тем, что он таким образом, отслеживая черты нового направления в искусстве, он искал и находил термины, которые наиболее точно, вот они еще к точности стремятся, наиболее точно определяли бы его специфику. Кстати сказать, когда у нас первый раз издали Лемана, у нас был жуткий скандал. Просто особенно на Лемана ополчились в Санкт-Петербурге. Он туда приехал представлять книгу, там просто была битва гигантов, при том, что именно Ленинградская театральная школа, как бы, ну, разгромленная в 30-е годы, возникшая из близости к формалистам, она впервые в нашей истории попыталась сделать примерно то же самое, что делали потом методические немцы, а у нас это дело было запрещено. У нас на самом деле в чем проблема? Мы даже в научной среде зачастую непривычные вот к таким сугубо научным подходам, потому что вот это все было тогда оборвано, у нас была нарушена эволюционная вот эта вот ветвь развития. Так вот, возвращаясь к Лемону, я хочу сказать, что вот, ой, что только там Лемон не натерпелся, что только ему не говорили, я даже не хочу, не буду это пересказывать, хотя читать это было весело, потому что вот просто, знаете, мне ужасно, ну, когда забавляют, когда не очень. Но, в общем, в основном, каждый раз, когда я выслушиваю признание в ненависти к каким-то теориям, к терминам, это все излагается с той самой пеной ангела на губах, я думаю, господи, боже мой, давайте обсудим тихим голосом, давайте попытаемся понять друг друга. Ну, вот это обсуждение Лемановской книги, оно прошло, и тем не менее, ее все читали. Это было очень смешно. Ты приходишь в театр, а там все молодые с Лемоном, все коллеги с Лемоном. И то же самое повторилось потом с книгой Эрики Фишер-Лихта.
Которая... Хотела к ней повернуть.
Да. Которая, кстати сказать, вот тут я могу рекомендовать эту книгу и достаточно широкому кругу любителей театра, потому что она написана, в отличие от Лемановской книги, с привлечением и очень хорошими описаниями фрагментов театральных спектаклей, перформансов. терминологический ряд в ней тоже есть, но он, как вам сказать, он не пугает. Я бы сказала так.
Книга называется «Эстетика перформативности».
Совершенно верно. И вот это вот, на самом деле, давайте заодно и назовем книгу «Роуз. История перформанса», которую следовало бы прочесть, прежде чем читать «Фишер-Лихт». А вот книга «Роуз», она очень простая, она совершенно прелестная. Она состоит из очень внятного и почти лишенного терминологического ряда рассказа о том, как и где зарождались такие вот очаги перформативности. И, кстати сказать, большой привет нашей истории. Тоже все было прихлопнуто, тоже все было, все попало под бульдозер советской идеологии и советского соцреализма. Перформанс был широко представлен в искусстве 20-х годов молодой Советской Республики. Давайте вспомним. Ну, просто все знают Маяковского, вспомните его деяния. Ну, дальше я не буду просто заходить в историю театра. Но у Роуз, у американской исследовательницы, об этом достаточно подробно говорится. Это очень увлекательная книга, которую интересно и легко читать. И, наконец, еще одна, вот одна поразительная особенность постдраматического театра, о которой писала Лемон, о которой писала и Фишер-Лихт, это очень мощный разворот в системе взаимоотношений актеров и публики. Ну, в общем, на самом деле даже возникает в связи с появлением перформанса, в связи с огромным воздействием перформативности на театральную практику, возникает определение, от которого слово, собственно, пошло слово «актер», но оно у нас укоренилось как исполнитель, получивший театральное образование, играющий на сцене для зрителей, получающий зарплату в кассе в бухгалтерии театра, да? А появилось слово, которое сегодня ушло и в политику. Актер, действователь. Поэтому вот у нас появилась новая ипостась, и актер, в отличие от актера, выстраивает совершенно иные взаимоотношения с публикой. Это довольно важный момент. Постдраматический театр взял топор и порубил кафедру.
Вот, ну, вы сказали, что пропадает вертикаль, добро-зло, вверх-вниз. Но ведь, в принципе, искусство во все времена, оно ставило проблемные вопросы, и в том числе проблематизировало нравственность, начиная с той же самой античности. Вот чем это принципиально отличается от такой проблематизации? То есть, ну, понятно, что Ибсен ставит, ну, хотя, может быть, он уже в чем-то и предтеча, конечно, современного нового театра, но он ставит вопросы о... вообще адекватности христианской морали очень жестко. Ну и можно многих и тоже других драматургов вспоминать здесь. Ну, тот же Шекспир, на самом деле, который, у которого христианство, судя по всему, много вопросов. Вот почему это принципиальное отличие? Почему мы не говорим о том, что вот снова очередной виток проблематизации того, что казалось нам очевидным. А мы говорим о том, что эта система совсем разрушена, совсем отменена.
Нет, вот об этом мы как раз не говорим. И тут мне, пожалуй, следовало договорить то, о чем я было заикнулась. Дело в том, что в отсутствии вертикали не отменяет вот этих проклятых вопросов, не отменяет сомнений, не отменяет нравственных переживаний. И, кстати сказать, постдраматический театр, может быть, в большей степени провоцирует зрителя на рефлексию. Угу. Дело в том, что драматический театр – это театр манипулятивный. Спектакль выстраивается как тотальная манипуляция. Режиссер делает свет так, что весь зрительный зал поворачивает голову в одно место. Просто он указывает свет. Режиссер выстраивает действие так, что, ну да, вот как у Гоголя, все смеются одним смехом, плачут одними слезами, а это, кстати сказать, результат театральной манипуляции зрительскими чувствами. И это большое счастье сидеть в таком зале, когда все вокруг разделяют твои чувства. Это огромное счастье, это невероятный кайф, это удовольствие, но мы должны отдавать себе отчет в том, что это манипуляция нами, манипулируют для того, чтобы превратить нас в единое целое, доставить нам это удовольствие, укрепить наши ряды, самооценку, что хотите. Постдраматический театр, который чаще всего повествует о том, что мир сошел с ума, мир раскололся, мир непредсказуем, движение людей, событий их жизни не подчиняются линейной логике, которые подчиняются целиком и полностью. Драматический театр – это театр вполне рациональный. Он как раз показывает это все. Он дает представление о вот этих болезненных, страшных, мучительных процессах. Но он не обвиняет конкретных людей, он не дает ответов на эти вопросы. Он дает зрителю материал для того, чтобы зритель вынул сам из себя этот вопрос. В постдраматическом театре зритель брошен в распоряжение самого себя. Поэтому очень часто зрителям, публике, привыкшей к драматическому театру, страшно некомфортно на спектаклях театра постдраматического. Их никто не ведет, их головой никто не крутит. Наоборот, их вынуждают самих зачастую, не всегда, но зачастую, на какие-то действия. Непонятно, как реагировать на то или на это. Были спектакли постдраматического театра, на которых половина зала хохотала, а вторая половина зала рыдала. Вот на спектакле постдраматического театра нужно приходить, отдавая себе отчет в том, что ты не найдешь вот такой вот крепкой опоры, ты, пожалуй, не найдешь утешения. Ты пришел для того, чтобы искать ответы на волнующие тебя вопросы, на те вопросы, о которых так или иначе будет говорить спектакль, внутри себя, в себе самом. Это очень трудно быть зрителем спектакля постдраматического театра. Кстати сказать, именно в постдраматическом театре, ну, самое главное для спектакля драматического театра, ну, это занимательность. Спектакль должен держать тебя каждую минуту, спектакль должен тебя погружать. Вот это все эти манипуляции. А в постдраматическом театре появляется такое понятие, как скука. Появляются длинные паузы, появляется медленный ритм, появляется и заранее закладывается в такого рода спектакле пространство для размышления. Когда ты размышляешь неторопливо, тебя никто не гонит, параллельно сценическому действию. Именно так, по таким законам, действовал совершенно потрясающий, ныне, к сожалению, уже не существующий театр-пост, созданный Дмитрием Волкостреловым в Санкт-Петербурге. Это был целый театр, и были очень смешные ситуации, когда даже были критики, которые приходили на эти спектакли, и есть один очень любимый мною критик, я не буду называть фамилию, я люблю этого критика, и замечательный, профессиональный, какой угодно, но это критик целиком и полностью существующий в параметрах драматического театра. И вот, сидя на одном спектакле Дмитрия Волкострелова, этот критик сначала раздражился, потому что там ничего не происходило. Там звучали голоса, за белым кубом, вокруг куба сидели зрители. Ну, что такое, да? И вот всю раздраженную рецензию на этот спектакль критик писал о том, что вот там кто-то что-то сказал, а я в это время погружался в размышления о ремонте. Какую краску купил, какую... То есть человек существовал параллельно в своих проблемах, а постдраматический театр как раз и существует для того, чтобы зритель вошел в это состояние неспешного размышления, для того, чтобы он услышал отдельные слова, для того, чтобы он отреагировал на какие-то странные звуки, поймал ритм и начал разбираться в себе самом. Согласитесь, Варя, это прямо противоположное действие по сравнению с тем, что должно происходить в публике драматического театра.
Не знаю, трудно согласиться на самом деле, потому что, с одной стороны, понятно, что оно не совсем такое, с другой стороны, не уверена, что я могу сказать, что оно прямо противоположное. Ну, и тогда сразу, конечно, рождается вопрос, получается, что, ну, это, наверное, общее место, но что действительно Чехов и Ипсен такие предтечи постдрамы.
Конечно, угу. Конечно. Потому что они начали ломать фабульность, они начали ломать занимательность. Паузы и у того, и у другого заложены в текст. Некоторый налет скуки, о котором писали современные критики, применительно к драмам того и другого. Конечно, конечно.
Угу. Ну да, то есть это явление довольно уже немолодое, получается, как минимум.
Но это корни. Все-таки и Ибсен, и Чехов – это драматурги, писавшие для вертикального театра. У них существовала достаточно ясная картина мира. Вот, пожалуй, главное, наверное, отличие театра постдраматического от драматического. В постдраматическом театре нет ясности. Согласитесь, опять я к вам апеллирую, что это качество нашей нынешней жизни. Это качество, в общем, которое все нагнеталось и нагнеталось в 20 веке и перенагнилось уже и в 21 век, в сегодняшнее наше время. Нет ясности, нет представления о том, что будет завтра. Мотивы апокалиптические, которые были у Антона Павловича Чехова, которые... помните пьесу Кости Треплева? «Люди, львы, орлы, то куропатки». Я каждый раз развлекаюсь, я спрашиваю сюжет пьесы, рассказывала студентов. Расскажите мне сюжет пьесы Кости Треплева. Варь, как вы думаете, что мне отвечают?
Не знаю.
Вот это они и отвечают. А какой там сюжет? Ну вот люди, львы, вот она стоит, перечисляет.
Нет, там есть сюжет.
А там все, конечно, там есть сюжет. Там сюжет абсолютного апокалипсиса. Выжженная земля. Нет ни одного живого организма, ни одного живой клетки. Все сущности слились в мировой душе, которую играет Нина. И Нина ждет, сейчас придет дьявол, с которым она должна сразиться. Если она победит, то жизнь вернется. Вот, абсолютно. И вот эти вот отголоски апокалиптические, они разбросаны по пьесам Антона Павловича Чехова. А постдраматический театр, который так или иначе впитал в себя новый уровень жестокости, который создало человечество в 20 веке, вот эти апокалиптические мотивы чрезвычайно сильны.
Ну да, Чехов, конечно, это меня хлебом не корми, да и поговорить про Чехова, надо сейчас будет свернуть эту тему уже поскорее, а то опасно. Но он чем и восхитителен, тем, что он сам же себя и высмеивает, и пародирует, и в той же пьесе Кости Треплева, и при этом, ну вот все время ловит себя за хвост, он говорит предельно серьезно о предельно серьезных вещах, и тут же это, ну как бы, травестирует, что ли, снижает, сбивает с себя весь пафос.
Вот его употребили термин «травестируют».
Извините, пожалуйста.
Да, 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 просто о театре мы поговорим. Дорогие слушатели, погуглите.
Что такое «травестируют»?
Да.
Ну хорошо, может быть, тогда у меня такой вопрос, он мне правда не дает покоя, хотя что-то мне подсказывает, что вопрос довольно глупый. Сейчас есть такое веяние говорить, что вот постмодерн уже прошел. Сейчас мы живем в эпоху метамодерна. Вот правда ли это? И что такое метамодерн вообще, как по-вашему?
Это очень забавная тема. Если постмодерн уже оснащен целым рядом исследователей, ну, появились исследования по метамодерну, для любознательных слушателей могу отправить, у вас есть целый сайт, который посвящен тому, что такое метамодерн, там есть очень интересные статьи. Но если мы будем говорить о постмодерне, а точнее, я, знаете, я еще раз говорю, я не буду говорить о постмодерне, я буду говорить о постдраматическом театре. Постдраматический театр, по сути дела, искал методы, способы для того, чтобы показать вот этот вот разбивающийся на куски мир. И диалог этих кусков в процессе разбивания между собой. Вот, грубо говоря, это материал постдраматического театра. Что касается метамодерна, то, насколько можно это понять из исследований разного рода, из разного рода статей, это попытка, не отменяя вот этой темной, туманной картины мира. Мы же еще живем в эпоху поразительную, в эпоху, когда мы понимаем, что чем больше наука познает мир вокруг нас, тем меньше мы про этот мир понимаем. Что мы понимаем про черные дыры? Восхитил концепция, я прочла, вообще эта концепция, не могу сослаться, не помню фамилии, но концепция кого-то из физиков, что черная дыра, есть параллельная реальность, куда попадают после смерти оцифрованные души людей. Я себе представляю.
Почему нет? Почему
бы нет? Мы не можем лезть в черную дыру, мы оттуда никогда не выйдем, ничего не узнаем. Это абсолютно символистская картина смерти. Только вместо вот этой вот преграды, которая существовала в символизме, у нас вот такая вот есть черная дыра, где все закукливается. Да? И этот мир, который с каждым научным открытием все усложняется и усложняется, для того, чтобы его вот эти вот сложнейшие наслоения не свели нас с ума окончательно, вот предпринята такая попытка каким-то образом все-таки, не отменяя сложности, как я уже говорила, все-таки превратить это во что-то единое. И превратить это с помощью каких-то оставшихся в нашем распоряжении добрых чувств.
Иногда просто кажется, что метамодерн, когда пытаешься в этом как-то разобраться, и особенно когда разговариваешь с людьми, которые восхищаются метамодерном и говорят, что они метамодернисты, что это попытка говорить о кошечках, когда все катится в тартарары.
Ну, Варь, я примерно то же самое вам рассказала.
Интересно.
Это, на самом деле, это попытка спастись, потому что, конечно, тяжело жить в неопределенности. Мы это знаем как никто. Тяжело жить в ситуации непонимания. Вот. Хотя метамодерн... Ну да, действительно, ведь чем дальше, тем более отчетливо мы понимаем, что мы спасаемся только любовью, дружбой, чем-то, что мы можем дать друг другу с открытым сердцем.
Но разговор о любви и дружбе еще не создает эту вертикаль почему-то.
Нет,
почему?
Конечно. Потому что вертикаль, понимаете, вот где-то все равно, когда есть вертикаль, подразумевается, что там есть Бог и дьявол. Там есть оппозиция добра и зла, вот такая вот персонифицированная. А в метамодерне нет этой вертикали, потому что верующие люди – счастливые люди, они сквозь все пронесут эту свою вертикаль. Но эта вера, эта надежда на высшую справедливость, на высшие силы, она очень ослабла, ее нет. Это отражается в искусстве, это отражается абсолютно и в методах, которым это искусство создается.
Тогда такой вопрос, пожалуй, провокационный, но много кто говорил в 20 веке, ну и в 21-м тоже эти разговоры не утихают, о смерти, об умирании искусства. Оно все-таки умерло или не умерло, как вам кажется?
Господи, боже мой. Слушайте, я вообще нежно люблю все эти разговоры. Варь, помните, когда нам первый раз объявили, что театр умрет прямо на днях?
Нет.
Нет?
Mm-mm.
Расскажу. Это был 13-й год, и нам было объявлено, что вот родился кинематограф, и театр сейчас в корчах отползет и сдуется. А когда второй раз, вы можете догадаться уже по аналогии, нам было объявлено, что театр умрет.
Сейчас буду тормозить.
Не надо тормозить. С появлением телевидения.
Mm.
Какого черта люди попрутся в театр, вот они сядут у телевизора и найдут свое тихое домашнее счастье. Как-то выжил. Был еще третий раз. Третий раз это было появление видео. И последний раз это появление интернета.
Ну, все-таки это, ну, это понятно. Вот такие разговоры меня как-то не сильно цепляют. Ну, да, не умирает театр от таких ударов, от такой конкуренции.
Более того, Варь, простите, я вас перебью, но я вам скажу, что с появлением каждого вот этого вот нового явления в нашей культурной жизни зрительные залы наполняются театрально все плотнее и плотнее.
Ну, это интересное наблюдение. Не знаю, насколько оно точно, потому что не сказать, что сейчас мы видим особо наполненные зрительные залы, наверное.
Слушайте, сейчас есть... Нельзя наполнить все зрительные залы, потому что театры есть плохие, хорошие и очень плохие. Да, туда приводят пенсионеров за бесплатно, чтобы просто зрительные залы, солдаты иногда приводят, чтобы наполнять это пространство. Нам это известно. Но у нас много хороших спектаклей. Поскольку я живу долго, я помню театральную Москву времен своей юности, где было там, я не знаю, 3 театра, куда можно было пойти, и 4 режиссера, на спектакле которых можно было и хотел смотреть. Сегодня ситуация другая. Сегодня очень много интересного.
Ну, да, хорошо, я с этим не буду спорить. Тут, слава богу, спорить не хочется. Даже можно слушать наш подкаст и ходить в спектакли, на спектакли тех, с кем мы уже разговаривали, еще будем разговаривать. Это тоже очень интересно. Но вот то, о чем все-таки писал Владимир Вейдли, например, тот же, в своей книге «Умирание искусства», уж опять-таки, простите за умную книжку, которую приходится упомянуть, он же писал не о том, что искусство умирает под давлением кинематографа, писал совершенно про другие вещи, про то, что оно умирает именно потому, что теряет вертикаль. Вот это вот ощущение, что без этой вертикали искусство не искусство, и культура не культура, и жить оно не может. Ну, то есть я уже поняла, что вы это, взгляд, не разделяете, вот, но просто, может быть, как-то еще как-то поспорите с Вейдли, может быть. Это было бы интересно, мне кажется.
Ну, знаете, я небольшой любитель споров. Я склоняюсь к тому, что мы все вырабатываем свои собственные представления о тех или иных явлениях искусства, и очень интересно всегда выслушать чью-то точку зрения. Вообще приятно поговорить с умным человеком, их немного, извините, увы. Но меняются формы художественные, меняются взаимоотношения человека с искусством. Варь, вы видели спектакль Бутусова «Чайка»?
Конечно.
Помните, кому он посвящен?
Караваевой, Валентине Караваевой.
Вот Валентина Караваева, красавица, звезда кинематографа, которая попала в аварию, была страшно изуродована. После сказочной, великолепной жизни осталась одна в нищете, никому не нужна. И это я для наших слушателей рассказываю. И она у себя дома, у нее была камера, что тогда было большой редкостью. Она записывала себя в роли чайки. И именно этому спектаклю, именно этой актрисе, именно этому ее такому тотальному театру для себя, который был ее спасением, который был ее реализацией, который был ее художественным миром в сущности, и этому, всему этому посвятил свой спектакль замечательный Юрий Бутусов, спектакль, с которого начался новый, кардинально новый период в его режиссерской жизни. А это искусство. Оно родилось из несчастья, оно родилось из единичного случая. Но посмотрите, оно вдруг дало силы, дало энергию Бутусову, который сделал из этого свой спектакль. Это абсолютно его личный спектакль. Это спектакль, где он выходил на сцену. Это спектакль, который рассказывал о том, как он придумывает свой спектакль, как он ищет варианты, как он мучается, как он сердится, как он радуется. Совершенно потрясающе. Во что превратится искусство? Я не знаю. Оно будет менять форму. Оно никуда не денется, пока в человеке существует возможность и желание творить, фантазировать, отрываться от мира материального в своих полетах и мечтах.
Да, это здорово. Спасибо. Я не пожалела, что задала такой вопрос. Но, может быть, тогда вопрос такой. Вот если... ну, поэт говорил, что времена не выбирают, а в них живут и умирают. Но и мы наше время, нашу эпоху тоже не выбирали. Но мы в ней живем. И вот можем ли мы к ней относиться критически? И если можем, то вот я тогда вас, наверное, попрошу такой критический подход применить и как-то сказать, как вы видите, что есть положительного и что отрицательного, ну, в той эпохе, которую мы проживаем в искусстве, в том же постдраматическом театре. Если... Хотя, конечно, вопрос у меня так себе, потому что он предполагает наличие некоторой той самой вертикали, которой, об отсутствии которой говорит.
Я вообще, знаете, скажу другую вещь. На самом деле вертикаль, немножко поверну эту ситуацию, на самом деле вертикаль это никуда не делась, она в нас сидит.
Вот то, что так кажется, поэтому мне немножко трудно иногда понять эти разговоры про ее полное отсутствие.
Нет, она сидит в нас, но наша вертикаль маленькая. Вот в этой ризоме каждый вот этот вот узелок жизни, у него своя маленькая вертикаль. А общей вертикали у них нету. Вот в чем абсолютно другая система.
Ну, тогда, может быть, вопрос мой еще упрощается. Вот я даже рада, что он как-то изменился. С точки зрения вас самих, вот вам самим, что скорее нравится в той ситуации культурной, исторической, искусствоведческой, в которой мы живем, а что скорее не нравится? Вообще в современном искусстве что вы любите, а что вы не любите?
Ну, в современном искусстве я очень люблю театр. Я дам вам банальный ответ. У меня родители киношники, и они внушили мне с детства специфическое отношение к кинематографу, о котором они говорили над моей головой. А к тому же в кинематографе есть одна очень страшная вещь. Я всегда художественный фильм воспринимаю в силу достоверности как документальный. И от проявления жестокости чего-то я начинаю сходить с ума, там нарушается моя, как бы, какое-то мое личное пространство. А вот театр, он мне как раз все это дает. Для меня это абсолютно идеальная среда существования. Я очень люблю театр, и отличие нынешнего театра от театра моей молодости заключается в том, что он поразительно разный. Я очень люблю театр... Ну, сейчас я буду говорить скорее о том, что было еще недавно, потому что я плохо понимаю, что будет с нашим театром завтра, а то, что я понимаю, я совершенно... Я не хочу, чтобы так было, но создатели театра, ну, за исключением актеров, очень помолодели. Во времена моей молодости молодым режиссером считался человек лет 40. Это был молодой режиссер, его, наконец, допускали к самостоятельным постановкам, да? А сейчас мальчики, девочки прыгают с детсовской скамьи в режиссерские кресла, вызывая раздражение у серьезных, солидных и маститых. Ну, у меня немножко другая история. Я работаю со студентами. Я вообще очень студентов люблю. И мне всегда молодые интереснее, чем взрослые, потому что от взрослых, от мэтров я знаю, что ожидать. То есть они меня, конечно, могут удивить, но в каком-то определенном диапазоне все равно есть эти границы. А что выкинет молодой? Я никогда не забуду, как я приехала в Питер на фестиваль, на молодежную премию «Прорыв», которую сейчас не знаю, когда она возобновится. Вот. И я впервые увидела спектакль Дмитрия Волкострелова. Я увидела спектакль «Хозяин кофейни». Я могу вам описать, в чем я была одета, как был одет Дима, где это все было, дело было в кафе, как звенели чашки. Это было такое потрясение, я такого никогда не видела. Это было такое счастье, потому что от молодых идет вот такая вот удивительная энергетика. Поэтому я очень люблю театр молодых. Я очень люблю вот эту наглость, смешанную с неуверенностью, которую они вытаптывают, чтобы она их не парализовала. Для меня вот это самое лучшее, что существует. И, конечно, в них есть надежда.
Я сейчас думаю, вспоминаю, у нас из 7 выпусков подкаста, у нас четверым героям меньше 30.
Да, конечно. И вам же с ними интересно.
Ну да, конечно. Конечно, интересно. Анна Анатольевна, у меня вопрос, наверное, совсем в другую степь. Но вот как-то вот, ну вот 8-й это выпуск, складываются по-разному разговоры, а этот вопрос все чаще встает, как-то вылезает, выходит на первый план. Хотя он, казалось бы, совершенно не театральный, не театровический, но вот все-таки хочется его задать. Потому что, ну, все немножко по-разному на него отвечают, но мне кажется, очень... То наше будущее, о котором вы так вскользь пессимистически сказали, оно во многом зависит от ответа на этот вопрос. Вот вы почему-то здесь остались. Почему? Почему не уехали?
Господи, кому это нужно? А здесь я знаю, что я нужна. Я нужна... Ну, пока еще нужна студентам. Опять-таки, я не знаю, что будет дальше и кто к нам придет. Я вот в этом году опять набираю курс. Мои девочки, у меня ни одного мальчика нету на курсе. Это уже почти традиция. Мои девочки чудесные совершенно выпускаются. Умные, прелестные, талантливые. Моя радость. Я не знаю, кто к нам придет дальше. Я не знаю, что с нами будет, не знаю.
Я просто в этом вижу какую-то большую надежду в молодых людях, которые говорят, я здесь, потому что я знаю, что я здесь нужен, и я хочу здесь быть, ну, в тех же режиссерах. И...
Варя, ласточка, мне 70 лет. Какой я... Какая надежда и какая чего-то. Я подпора. Вот пока я могу подпирать молодых, пока я могу им помогать, пока я могу им что-то объяснять из того, что понимаю сама, но я вам должна сказать, что они меня страшно многому научили. Они мне очень много дают. Вот ребята, это удивительные какие-то существа. Вот и все эти старушечьи бредни про современную молодежь, которая не такая, не сякая.
Ну, это во все времена говорили.
Да, 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 да. Я в ГИТИСе, чтобы было понятно, преподаю с 78-го года. Я не видела там плохих, то есть, ну нет, плохие люди, как везде, встречались и среди наших студентов, и среди кого угодно они встречаются, да. Но вот чтобы пришло поколение плохое, согласитесь, сменилось уже порядочно. Ну нет такого, нет такого.
Но мне кажется, что и не будет. У меня есть такая надежда, она какая-то внутри меня довольно твердая, что с чего... Ну что бы ни происходило вокруг, какая бы катастрофа ни происходила, с чего людям вдруг... Плохеть, хотя.
Знаете, все может быть. Не буду я углубляться в эту тему. Плохения вокруг хватает. Но, может быть, и состоит в том, моя какая-то микроскопическая, микронная миссия в том, чтобы, не знаю, себе не дать поплохеть. И помочь, если это в моих силах, не поплохеть тем, кто рядом.
Угу. Спасибо. Мне кажется, это такая возвышенная нота, на которой можно заканчивать.
Слушайте, я человек прежних поколений, я без возвышенных нот не могу, и я точно знаю, что разговаривать надо по синусоиде. Вот сейчас я ее немножко опущу и с благодарностью попрощаюсь с теми, кто выслушал нас до конца. Большое вам спасибо, удачи, приходите в театр на хорошие спектакли, на вертикальные, на горизонтальные, на диагональные, да наплевать, лишь бы были хорошие.
И слушайте наш подкаст. С вами была сегодня я, Варвара Ивлева, и в гостях у нас была Анна Анатольевна Степанова. До встречи!